Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Александр Солженицын. Интервью для журнала «Шпигель». Москва, июль 2007. Последнее прижизненное интервью писателя. Шеф московского бюро «Шпигеля». Маттиас Шепп, бравший это интервью в доме писателя вместе с главным редактором журнала и начальником иностранного отдела, позднее на вопрос: «Кто из тех, у кого вы брали интервью, был самым искренним?» Александр Солженицын. За год до его смерти он дал нам большое интервью. Он уже чувствовал, что смерть близко. И он очень глубоко размышлял о прошлом и будущем России. Мудрый. Можно не согласиться с некоторыми позициями, но это интервью, которое я никогда не забуду. Когда я вышел из его дома, это был день рождения моей жены, у нас дома ждали 30 гостей. Но мне хотелось просто уйти в лес и думать о том, что он сказал, смотреть на звезды. Этого я никогда не забуду. Ахп, двоеточие слэш слэш, vu.imur.info слэш, simple слэш, 2011 слэш 03 слэш 22 слэш 4301. Интервью напечатано в журнале Der Spiegel 23 июля 2007 года. Одновременно по-русски, в журнале «Профиль» 23 июля 2007 года. Александр Исаевич, мы застали вас как раз за работой. В ваши 88 лет вас, кажется, не покинуло ощущение, что вы должны, обязаны работать, хотя здоровье не позволяет вам свободно перемещаться по дому. Откуда вы черпаете эту силу? Внутренняя пружина была, от рождения была, но я с удовольствием отдавался работе. Работе и борьбе. Мы видим только здесь 4 письменных стола. В вашей новой книге, которая в сентябре выходит в Германии, вы вспоминаете, что писали даже во время прогулок в лесу. Когда я в лагере был, то я писал даже на каменной кладке. Я на клочке бумажки писал карандашом, потом содержание запомню и уничтожаю бумажку. И эта сила не покидала вас и в самые отчаянные моменты. Да казалось, как кончится, так и кончится. Что будет, то будет. А потом получалось, вроде что-то путное вышло. Но вряд ли вы так думали, когда в феврале 1945 года военная контрразведка в Восточной Пруссии арестовала капитана Солженицына, потому что в его письмах с фронта были нелестные высказывания о Иосифе Сталине. И за это 8 лет лагерей. Это было южнее Вармдитта. Мы только выбрались из немецкого котла и прорывались к Кёнигсбергу. Тогда меня и арестовали. Но оптимизм у меня всегда был. Как и убеждения, которые толкали меня. Какие убеждения? Конечно же, они с годами развивались. Но я всегда был убежден в том, что совершал, и никогда не шел против своей совести. Александр Исаевич, когда вы 13 лет назад вернулись из изгнания, происходившее в Новой России вас разочаровало. Вы отклонили государственную премию, которую Горбачев предложил вам. Вы отказались принять орден, которым хотел наградить вас Ельцин. А сейчас вы приняли государственную премию России, которую вам присудил Путин, некогда глава той спецслужбы, предшественница которой так жестоко преследовала и травила вас. Как все это рифмуется? В 1990 году мне была предложена, отнюдь не Горбачевым, а Советом министров РСФСР, входившей в состав СССР, премия за книгу «Архипелаг ГУЛАГы». Я отказался, потому что не мог принять лично себе почет за книгу, написанную кровью миллионов. В 1998 году, в нижайшей точке бедственного народного положения, в год, когда я выпустил книгу «Россия в обвале», Ельцин лично распорядился наградить меня высшим государственным орденом. Я ответил, что от верховной власти, доведшей Россию до гибельного состояния, награды принять не могу. Нынешняя государственная премия присуждается не лично президентом, а высоким экспертным сообществом. В Совет по науке, который выдвинул меня на эту премию, и в Совет по культуре, который поддержал это выдвижение, входят самые авторитетные в своих областях, высокоуважаемые люди страны. Будучи первым лицом государства, президент вручает эту премию в день национального праздника. Принимая награду, я выразил надежду, что горький российский опыт изучению и описанию которого я отдал всю жизнь, предупредит нас от новых губительных срывов. Владимир Путин, да, был офицером спецслужб, но он не был ни следователем КГБ, ни начальником лагеря в ГУЛАГе. Международные же, внешние службы, и ни в какой стране не порицаемы, а то и хвалимы. Не ставилась же в укор Джорджу Бушу-старшему его прошлая позиция главы ЦРУ. Всю вашу жизнь вы призывали власть к покаянию за миллионы жертв ГУЛАГа и коммунистического террора. Был ли ваш призыв по-настоящему услышан? Я уже привык, что публичное покаяние везде в современном человечестве — самое неприемлемое действие для политических фигур. Нынешний президент России называет распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Он говорит, что пора заканчивать самоедское копание в прошлом, тем более, что извне предпринимаются попытки пробудить у россиян необоснованное чувство вины. Разве это не пособничество тем, кто и без того хочет, чтобы забылось все, что происходило во времена Советов внутри страны? Но вы же видите, что и повсюду в мире растет тревога. Как Соединенные Штаты, ставшие в результате геополитических изменений единственной сверхдержавой, справятся со своей новой, монопольно ведущей мировой ролью? Что касается копания в прошлом, то, увы, то самое отождествление советского с русским, против которого я столь часто выступал еще в 1970-е годы, не изжито и сегодня. Ни на Западе, ни в странах бывшего соцлагеря, ни в бывших республиках СССР. Старое поколение политиков в коммунистических странах оказалось не готово к покаянию, зато новое поколение политиков вполне готово предъявлять претензии и обвинения. И самой удобной для себя мишенью выбирают сегодняшнюю Москву. Как будто они героически освободили сами себя и вот живут новой жизнью, а Москва осталась коммунистической. Однако смею надеяться, что эта нездоровая стадия скоро пройдет, и все народы, испытавшие на себе коммунизм, осознают именно в нем виновника столь горького пятна своей истории, включая русских. Если бы мы все смогли посмотреть на собственное прошлое трезво, то у нас в стране отпала бы ностальгия по советскому строю, которую проявляет менее пострадавшая часть общества. А у стран Восточной Европы и бывших советских республик желание видеть источник всех зол в историческом пути России. Не надо никогда личные злодейства отдельных вождей или политических режимов ставить в вину российскому народу и его государству или приписывать их больной психологии русского народа, как это нередко делается на Западе. Эти режимы смогли держаться в России, только опираясь на кровавый террор. И вполне очевидно. Лишь чувство осознанной, добровольно признанной вины может быть залогом выздоровления нации, в то время как несмолкающие упреки извне скорее контрпродуктивны. Признание вины предполагает достаточное количество сведений о собственном прошлом. Историки, однако, упрекают Москву в том, что архивы перестали быть такими доступными, как в 90-е годы. Вопрос непростой. Бесспорен, однако, факт, что за последние 20 лет в России произошла архивная революция. Открыты тысячи фондов, исследователи получили доступ к сотням тысяч документов, прежде для них закрытых. Уже опубликованы и готовятся к печати сотни монографий, выносящих эти документы на всеобщее обозрение. Но помимо открытых, в 90-е годы были опубликованы и многие документы, не прошедшие процедуру рассекречивания. Так действовали. Например, военный историк Дмитрий Волкогонов, бывший член Политбюро Александр Яковлев. Люди, имевшие немалое влияние и доступ к любым архивам. И общество благодарно им за ценные публикации. А в последние годы, действительно, обойти процедуру рассекречивания никому больше не удается. Идет же эта процедура медленнее, чем бы хотелось. Тем не менее, материалы, содержащиеся в Государственном архиве Российской Федерации ГАРФ, ЕФ, главном и богатейшем архиве страны, остаются сегодня столь же доступны, как и в 90-е годы. В конце 90-х ФСБ передало в ГАРФ 100 тысяч судебно-следственных дел, и они по-прежнему открыты и для частных граждан, и для исследователей. В 2004-2005 годах Гаров опубликовал документальную «Историю сталинского ГУЛАГа» в 7 томах. Я сотрудничал с этим изданием и свидетельствую, что оно максимально полное и достоверное. Им широко пользуются ученые всех стран. Прошло уже почти 90 лет с того времени, как Россию потрясли сперва февральская, а затем и Октябрьская революции, события, красной нитью, проходящие через ваши произведения. Несколько месяцев назад вы в большой статье подтвердили ваш тезис. Коммунизм не был порождением прежнего российского режима, а возможность большевистского переворота была создана лишь правительством Керенского в 1917 году. Сообразно этому ходу размышлений, Ленин был всего лишь случайной фигурой, попавшей в Россию и сумевшей захватить власть лишь при содействии немцев. Мы верно вас понимаем. Нет, неверно. Превратить возможность в действительность под силу лишь экстраординарным личностям. Ленин и Троцкий были ловчайшими, энергичными деятелями, сумевшими вовремя использовать беспомощность правительства Керенского. Но поправлю вас. Октябрьская революция — это миф, созданный победившим большевизмом и полностью усвоенный прогрессистами Запада. 25 октября 1917 года в Петрограде произошел односуточный насильственный переворот. Методически и блистательно разработанный Львом Троцким Ленин в те дни еще скрывался от суда за измену. То, что называется «Российская революция 1917 года», есть революция февральская. Ее движущие причины действительно вытекали из дореволюционного состояния России, и я никогда не утверждал иного. У февральской революции были глубокие корни, что я и показываю в моей эпопее «Красное колесо». Это в первую очередь. Долгое взаимное ожесточение образованного общества и власти, которое делало невозможным никакие компромиссы, никакие конструктивные государственные выходы. И наибольшая ответственность, конечно, на власти. За крушение корабля кто отвечает больше капитана? Да, предпосылки февраля можно считать порождением прежнего российского режима. Но отсюда никак не следует, что Ленин был случайной фигурой, а денежное участие императора Вильгельма — несущественным. В Октябрьском перевороте не было ничего органичного для России. Напротив, он перешиб ее хребет. Красный террор, развязанный его вождями, их готовность утопить Россию в крови — первое и ясное тому доказательство. Вашим двухтомникам 200 лет вместе. Вы недавно предприняли попытку преодолеть табу, долгие годы запрещавшие обсуждать совместную историю русских и евреев. Эти два тома вызвали на Западе скорее недоумение. Там вы в подробностях описываете, как в царское время еврей-трактирщик обогащался, используя нищету пьющих крестьян. Вы называете евреев передовым отрядом мирового капитала, шедшим в первых рядах разрушителей буржуазного строя. Из ваших богатейших источников действительно извлекается вывод, что евреи больше, чем другие, несут моральную ответственность за провалившийся эксперимент с советами. Я как раз не делаю того, на что намекает ваш вопрос. Не призываю к какому-либо взвешиванию или сравнению моральной ответственности одного и другого народа, и тем более отрицаю ответственность одного народа перед другим. Весь мой призыв — к самоосмыслению. В самой книге вы можете получить ответ на ваш вопрос. Приходится каждому народу морально отвечать за все свое прошлое и за то, которое позорно. И как отвечать? Попыткой осмыслить, почему такое было допущено. В чем здесь наша ошибка? И возможно ли это опять? В этом-то духе еврейскому народу и следует отвечать из-за своих революционных головорезов, и за готовные шеренги, пошедшие к ним на службу. Не перед другими народами отвечать, а перед собой и перед своим сознанием, перед Богом. Как и мы, русские, должны отвечать и за погромы, и за тех беспощадных крестьян-поджигателей, за тех обезумелых революционных солдат, и за зверей-матросов. Наибольший резонанс вызвал, как нам кажется, архипелаг Гуаги. В этой книге показана человеконенавистническая природа советской диктатуры. Сегодня, обращая взор назад, Можно ли сказать, насколько это способствовало тому, что коммунизм потерпел поражение во всем мире? Это вопрос не ко мне. Не автор должен давать такие оценки. Мрачный опыт 20 века Россия взяла на себя и пережила. Здесь мы цитируем вас по смыслу, как бы во имя всего человечества. Смогли россияне извлечь уроки из двух революций и их последствий. Такое впечатление, что начинают извлекать. Огромное число публикаций и фильмов о российской истории 20 века, правда, неровного качества свидетельствуют о нарастающем спросе. Вот только что. Страшную, жестокую, ничуть не смягченную правду о сталинских лагерях показывал миллионам людей государственный канал «Россия» в телесериале по прозе Варлама Шаламова. И, например, я был удивлен и впечатлен горячностью, размахом и длительностью дискуссии, возникшей после опубликования в феврале этого года моей старой статьи о февральской революции. Широкий спектр мнений, в том числе несогласных с моим, радует меня, ибо наконец-то показывает живое желание понять собственное прошлое, без чего осмысленного пути в будущее не может быть. Как вы оцениваете время, в течение которого у власти находится президент В.В. Путин? В сравнении с его предшественниками, президентами Б.Н. Ельциным и М.С. Горбачевым. Горбачевское правление поражает своей политической наивностью, неопытностью и безответственностью перед страной. Это была не власть, а бездумная капитуляция ее. Ответные восторги с Запада только подкрепили картину. Но надо признать, что именно Горбачев, а не Ельцин, как теперь звучит повсеместно, впервые дал гражданам нашей страны свободу слова и свободу перемещения. Ельцинская власть характеризовалась безответственностью перед народной жизнью не меньшей, только в других направлениях. В безоглядной поспешности скорей установить частную собственность вместо государственной. Ельцин разнуздал в России массовое, многомиллиардное ограбление национальных достояний. Стремясь получить поддержку региональных лидеров, он прямыми призывами и действиями подкреплял, подталкивал сепаратизм, развал российского государства. Одновременно лишая Россию и заслуженной ею исторической роли ее международного положения, что вызывало не меньшие аплодисменты со стороны Запада. Путину досталась по наследству страна, разграбленная и сшибленная с ног, с деморализованным и обнищавшим большинством народа. И он принялся за возможное, заметим, постепенное, медленное восстановление ее. Эти усилия не сразу были замечены и тем более оценены. И можете ли вы указать примеры в истории, когда меры по восстановлению крепости государственного управления встречались благожелательно извне? То, что стабильная Россия и Западу выгодно, постепенно стало ясно для всех. Но одно обстоятельство нас удивляет более всего. Всякий раз, когда речь заходила о правильном для России государственном устройстве, вы выступали за гражданское самоуправление, противопоставляя эту модель западной демократии. После 7 лет правления Путина мы наблюдаем движение в совершенно противоположном направлении. Власть сосредоточена в руках президента. Все ориентировано на него. Оппозиции почти не осталось. Да, я неизменно настаивал и настаиваю на необходимости для России местного самоуправления, при этом нисколько не противопоставляя эту модель западной демократии. Напротив. Убеждая своих сограждан примерами высокоэффективного самоуправления в Швейцарии и Новой Англии, которые я наблюдал своими глазами. Но вы смешиваете в вашем вопросе местное самоуправление, возможное только на самом нижнем уровне, где люди лично знают избираемых ими управителей, с региональной властью нескольких десятков губернаторов, которые в ельцинский период вместе с центром дружно давили любые начала местного самоуправления. Я и сегодня весьма удручен той медленностью и неумелостью, с какой происходит у нас выстраивание местного самоуправления. Но оно все-таки происходит. И если в ельцинские времена возможности местного самоуправления фактически блокировались на законодательном уровне, то сейчас государственная власть по всей ее вертикали делегирует все большее число решений на усмотрение местного населения. К сожалению, это еще не носит системного характера. оппозиция. Несомненно, нужна и желаема всеми, кто хочет стране здорового развития. Сейчас, как и при Ельцине, в оппозиции разве что коммунисты. Однако, говоря, оппозиции почти не осталось. Вы, конечно, имеете в виду демократические партии 90-х годов. Но взгляните же непредвзято. Если все 90-е годы происходило резкое падение жизненного уровня, затронувшее 3/4 российских семей, и все под демократическими знаменами, то ничего удивительного, что население отхлынуло из-под этих знамен. А сейчас лидеры тех партий все никак не могут поделить портфели воображаемого теневого правительства. К большому сожалению, в России еще нет конструктивной, внятной и многочисленной оппозиции. Очевидно, что для ее формирования, как и для зрелости других демократических институтов, понадобится больше времени и опыта. Во время нашего последнего интервью вы критиковали, что в Думе сидело лишь около половины депутатов, избранных напрямую, а доминирующее положение занимали представители политических партий. После проведенной Путиным реформы избирательной системы прямых мандатов не осталось вовсе. Это ведь шаг назад. Да, я считаю это ошибкой. Я убежденный и последовательный критик партийного парламентаризма и сторонник внепартийности избрания подлинных народных представителей, лично ответственных перед своими регионами, округами и могущих быть при неудовлетворительной деятельности, отозванными со своих депутатских постов. Я уважаю, понимаю сущность объединений хозяйственных, кооперативных, территориальных, учебных, образовательных, профессиональных, производственных. Но не вижу органичности в политических партиях. Связь по политическим убеждениям может быть и не стойка, а часто и не бескорыстна. Лев Троцкий Ф. в период Октябрьского переворота метко выразился: «Ничего не стоит та партия, которая не ставит своей целью захват власти. Речь о выгоде для себя за счет остального населения. Как и захват власти безоружный. Голосование по безликим партийным программам, названием партий, фальшиво подменяет единственный достоверный выбор народного представителя, именного кандидата, именным избирателем. В этом и весь смысл народного представительства. О, несмотря на высокие объемы выручки от экспорта нефти и газа и на формирование среднего класса, социальные контрасты между бедными и богатыми в России остаются огромными. Что можно сделать, чтобы исправить положение? Считаю разрыв между бедными и богатыми в России опаснейшим явлением, требующим неотложного внимания государства. Но хотя многие баснословные состояния были созданы в ельцинский период бессовестным грабительством, сегодня единственный разумный способ исправления ситуации — это не разрушать крупные предприятия, которыми, надо признать, нынешние владельцы стараются управлять более эффективно, а дать возможность дышать средним и мелким. А значит, защищать гражданина и мелкого предпринимателя от произвола, от коррупции. Вкладывать выручку от народных недр в народное хозяйство, в образование, в здравоохранение и научиться делать это без позорных краж и растрат. Нужна ли России национальная идея и как она может выглядеть? Термин «национальная идея» не имеет четкого научного содержания. Можно согласиться, что это когда-то популярная идея, представление о желаемом образе жизни в стране, владеющее ее населением. Такое объединительное представление понятия может оказаться и полезным, но никогда не должно быть искусственно сочинено в верхах власти или внедрено насильственно. В обозримые исторические периоды подобные представления устоялись, например, во Франции после XVIII века, Великобритании, Соединенных Штатах, Германии, Польше и другие, когда дискуссия о национальной идее довольно поспешно возникла в послекоммунистической России, я пытался охладить ее возражением, что после всех пережитых нами изнурительных потерь нам на долгое время достаточно задачи сбережения гибнущего народа. При всем этом Россия нередко чувствует себя одинокой. В последнее время произошло некоторое отрезвление в отношениях России и Запада, в том числе и в отношениях между Россией и Европой. В чем причина? В чем Запад не способен понять современную Россию. Причин можно назвать несколько, но мне интереснее всего психологические, а именно расхождение иллюзорных надежд и в России, и на Западе с реальностью. Когда я вернулся в Россию в 1994-м, я застал здесь почти обожествление западного мира и государственного строя разных его стран. Надо признать, что в этом было не столько действительного знания и сознательного выбора, сколько естественного отвращения от большевистского режима и его антизападной пропаганды. Обстановку сначала поменяли жестокие натовские бомбежки Сербии. Они провели черную, неизгладимую черту, и справедливо будет сказать, что во всех слоях российского общества. Затем положение усугубилось шагами НАТО по втягиванию в свою сферу частей распавшегося СССР, и особенно чувствительно. Украины, столь родственной нам, через миллионы живых конкретных семейных связей. Они могут быть в одночасье разрублены новой границей военного блока. Итак, восприятие Запада как по преимуществу рыцаря демократии сменилось разочарованной констатацией, что в основе западной политики лежит прежде всего прагматизм, зачастую корыстный, циничный. Многими в России это переживалось тяжело, как крушение идеалов. В то же время Запад, празднуя конец изнурительной холодной войны и наблюдая полтора десятка лет горбачевско-ельцинскую анархию внутри и сдачу всех позиций вовне, очень быстро привык к облегчительной мысли, что Россия теперь — почти страна третьего мира, и так будет всегда. Когда же Россия вновь начала укрепляться экономически и государственно, это было воспринято Западом, быть может, на подсознательном уровне еще не изжитых страхов, панически. У него возникли ассоциации с прежней супердержавой — Советским Союзом. Напрасно. Но еще прежде того Запад позволил себе жить в иллюзии или удобном лукавстве. Что в России юная демократия, когда ее еще не было вовсе. Разумеется, Россия еще не демократическая страна, она только начинает строить демократию, и ничего нет легче, как предъявить ей длинный список упущений и нарушений и заблуждений. Но разве в борьбе, которая началась и идет после и сентября, не протянула Россия Западу руку явно и недвусмысленно? И только психологической неадекватностью либо провальной недальновидностью. Можно объяснить иррациональное отталкивание этой руки. США, приняв важнейшую нашу помощь в Афганистане, тут же обернулись к России все только с новыми и новыми требованиями. А претензии к России Европы почти нескрываемо коренятся в ее энергетических страхах, к тому же необоснованных. Это отталкивание России Западом не слишком ли большая роскошь, особенно перед лицом новых угроз. В своем последнем интервью на Западе перед возвратом в Россию в апреле 1994 журналу Forbes я сказал: «Если смотреть далеко в будущее, то можно прозреть в 21 веке и такое время, когда США вместе с Европой еще сильно вознуждаются в России как в союзнице. Вы читали Гёте, Шиллера и Гейне в подлинниках и всегда надеялись, что Германия станет чем? То вроде моста между Россией и остальным миром. Вы верите, что немцы еще способны играть эту роль сегодня? Верю. Во взаимной тяге Германии и России есть нечто предопределенное, иначе она не пережила бы двух безумных мировых войн. Кто из немецких поэтов, писателей и философов оказал на вас самое сильное влияние? Мое детское и юношеское становление сопровождали Шиллер и Гёте. Позже испытал я увлечение Шеллингом. И для меня драгоценна великая немецкая музыка. Я не представляю свою жизнь без Баха, Бетховена, Шуберта. На Западе сегодня о современной российской литературе практически ничего не знают. Какой вам видится ситуация в российской литературе? Время стремительных и кардинальных перемен никогда не лучшее для литературы. Не только великие, но хотя бы значительные литературные произведения почти всегда и почти всюду создавались во времена стабильности, доброй или дурной, но стабильности. Современная российская литература — не исключение. Недаром сегодня в России просвещенный читательский интерес переместился к литературе факта. Мемуары, биографии, документальная проза. Я верю. Однако, что справедливость и совестливость не выветрятся из основы русской литературы, и она еще послужит высветлению нашего духа и глубине понимания. Через все ваше творчество проходит мысль о влиянии православия на русский мир. Как сегодня обстоят дела с моральной компетенцией русской православной церкви? Нам представляется, что она вновь превращается в государственную церковь, каковой она была столетия назад, институтом, фактически легитимировавшим кремлевского властелина в качестве наместника Божия. Напротив, надо удивляться, как за короткие годы, прошедшие со времен тотальной подчиненности церкви коммунистическому государству, ей удалось обрести достаточно независимую позицию. Не забывайте, какие страшные человеческие потери несла русская православная церковь почти весь XX век. Она только-только встает на ноги. А молодое послесоветское государство только-только учится уважать в церкви самостоятельный и независимый организм. Социальная доктрина русской православной церкви идет гораздо дальше, чем программы правительства. А в последнее время митрополит Кирилл, виднейший выразитель церковной позиции, настойчиво призывает, например, изменить систему налогообложения, уж совсем не в унисон с правительством, и делает это публично на центральных телеканалах. Легитимация кремлевского властелина. Вы, очевидно, имеете в виду отпевание Ельцина в кафедральном соборе и отказ от гражданской церемонии прощания. И это тоже. Что ж, это был, вероятно, единственный способ сдержать, избежать при похоронах возможных проявлений еще не остывшего народного гнева. Но я не вижу никаких оснований рассматривать это как утвержденный на будущее протокол похорон российских президентов. А что касается прошлого. Церковь возносит круглосуточные заупокойные молитвы по жертвам коммунистических расстрелов в подмосковном Бутово, на Соловках и в других местах массовых захоронений. В 1987 году в беседе с основателем Шпигеля Рудольфом Окштейном вы отмечали, насколько сложно во всеуслышание говорить о своем отношении к религии. Что значит вера для вас? Для меня вера — это основа и укрепа личной жизни человека. Вы боитесь смерти? Нет, уже давно не испытываю перед смертью никакого страха. Вот в юности надо мной реяла ранняя смерть моего отца Ав, 27 лет, и я боялся умереть прежде, чем осуществлю свои литературные замыслы. Но уже между моими 30 и 40 годами я обрел самое спокойное отношение к смерти. Ощущаю ее как естественную, но вовсе не конечную веху существования личности. Мы во всяком случае желаем вам еще многие лета творческой жизни. Нет, нет, не надо. Достаточно. Александр Исаевич, мы благодарим вас за эту беседу. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.